Продолжим наше рассматривание, кроме того, что мусульманская вера во многом схожа и кажется с христианской, есть на многие сходства, есть различия. На 8-й странице учения Библии и Корана сходства и различия. Мусульмане, как и мы, христиане, верим, что Бог сотворил мир, что Бог сообщил свою волю людям и будет судить всех людей. Эти термины, как Бог всемогущий, всезнающий, они как мусульманам, так и христианам известны. Бог милостив, Он прощает грехи и так далее. Но есть и различия. Если по Библии человек может сказать, или израильтянин мог сказать, Яхве – это имя Божье, или Яхве – мой Бог, то мусульманин по Корану мог только сказать «Аллах – это мой Господь». Мусульманин никогда не мог бы сказать «Аллах – это мой Бог». Вот этого личного термина, что он ему, так как Фома при увидел Христа «мой Господь и мой Бог», это мусульманин не может сказать. Различие и в том находится, что Аллах ненавидит своих врагов, а Бог Библии, он любит своих врагов. Поэтому Иисус и пришел, чтобы за врагов умереть за всех нас людей, которые мы возмутились против Бога. Следующее различие. Бог Библии, он смирен, а Аллах по Корану, он гордый. Это гордость, это, что он горд, это или высокомерный, гордый, это одно из... Мусульмане это неохотно хотят видеть, но это одно из прекраснейших имен Аллаха, что он гордый. Иисус... Во время своей жизни нам однажды открылся, чем наполнено сердце Бога. Вы знаете, где это было? Однажды нам Иисус открыл сердце Божье, чем оно наполнено. Нет, не на кресте. Нет, сердце свое открыл. Я кроток и смирен сердцем. Матфея 11 глава, 28 по 30 стихи. Когда Иисус сказал, Он здесь открывает сердце Божие, смиренный Бог может любить, смиренный Бог может страдать, гордой личности ему к ней не доступиться, не дойти. Кроме того, Библия говорит, что Бог, Он в себе полон радости. Напротив, в Коране есть одно такое выражение, Аллах не любит ликующих или радующихся. Возможно, поэтому долгое время в мечетях не пелись песни, потому что при пении можно радоваться, а Аллах не любит ликующих. Возможно. Это в разных течениях ислама может быть по-разному выглядеть. Сейчас, насколько я замечаю, начинают и в мечетях петь, пока почему, не знаю. Потом, что мы читаем, и что мусульмане, когда читают Библию, они находят ту разницу. Бог Библии, Он Отец всех людей. Аллах не является отцом, это явно, в Коране тоже стоит. Аллах это не отец, он не родил и никогда не был рождаем. Потом в ходе истории христианской выразился этот термин «триединство Божие». Коран уже в ходе этой истории потом открыто заявляет «Аллах не триедин, не говорите три». Мусульмане, как и христиане, верят в ангелов, только... Мусульмане верят в этом различие христианам, что некоторые демоны добрые, это мусульманские демоны. Некоторые демоны раскаиваются, то есть принимают ислам. Это Библия не говорит, что демоны имеют покаяние или возможность покаяться. Дух Святой по Библии имеет божественную природу. А по Корану Святой Дух является творением, и многие мусульмане в нем видят ангела Гавриила или Джибриля. Хотя в Коране, насколько мне известно, выражение «Дух Святой» не упоминается там. Говорится «Дух от Святого». И это может быть и какое-то творение, это личность, но это не Дух Святой. Библия говорит о плодах Духа Святого, когда Коран о них не упоминает. Христиане не признают Коран как священную книгу, хотя они верят, что мусульмане верят, что Коран истинен и шел от Бога. Христиане, конечно, как и евреи, Тору и Псалмы считают неискаженными, что мусульмане, наоборот, упрекают христиан в этом. Евангелие мусульмане тоже теперь считают искаженным. Христиане не верят, что Магомед употребляется в Библии или предсказан Библией. Об этом верят же мусульмане. В отношении определения, предопределения, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, Он никого не вводит в заблуждение. Это выражение, что Аллах вводит в заблуждение, кого хочет, оно часто в Коране употребляется, оно несколько раз в Коране употребляется. Аллах ведет одних прямым путем, других ведет в заблуждение. Другое отличие. Бог делает людей свободными, а Аллах никому не дает свободы. Мусульмане верят, что Бог будет судить каждого человека, мы будем судимы по делам нашим, и ад – это место ужасных мучений и страданий, это верят как мусульмане, так и христиане. Но по Библии мы находим, что наши дела не спасают, и каждый грех, и малейший грех нас обрекает на полное проклятие, и что нам нужен Спаситель, которым стал Христос. Мусульмане здесь по-другому верят. Они верят, что делами можно спастись, поэтому и стараются много добрых дел сделать, и что злые дела можно искупить добрыми делами. Они отрицают заместительную смерть Христа. Спасение для них – это значит попасть в рай. А рай, по представлению мусульман, это вожделенные сады, как описывается. Но в раю в мусульманском Аллах не присутствует. Он, опять же, намного величественен, чтобы там присутствовать в раю. И один из наших служителей изучил исламские писания о рае, о исламском рае, и установил, там ни разу слово «жизнь» не употребляется. Это такие, по их представлению, рай – это какое-то такое вожделение, что желание, как бедуины в пустыне, часто в зное находятся, в знойном окружении, попадут где-то в сад или где-то в какой-то оазис, там они тогда отдыхают, и так себе они рай представляют. Но слово «жизни» удивительно, его в Коране, в священных писаниях у мусульман не употребляется. Как Коран, так и Библия говорят много о Христе. Для Библии, для священной книги Библии, Христос – это центральная личность, где Бог готовил в Ветхом Завете пришествие Христа, и в Новом Завете это осуществляет и указывает, как в будущем будет. Христос по Корану имеет высшие титулы, чем Магомед их имеет. Он не только пророк, он и посланник, а посланник или посланец, по представлению мусульман, он выше, чем пророк. И на 10-й странице хочу теперь рассмотреть Христа по Корану в свете Библии. Христос в Коране. Есть там много сходств, и почти 80% выражения эти схожи у мусульман и у христиан. Мусульмане, как и христиане, верят, что Христос был послан израильскому народу. Они также верят, что Христос принес евреям Евангелие. Магомед, конечно, удивлялся, почему евреи это отклонили, он это понять не мог. Как христиане, так и мусульмане верят, что Христос был рожден от девы без участия мужа. Как это происходило? Само зачатие, это по-разному описывается. Мы знаем из священной книги Библии, что Дух Святой нашел на Марию, сила Всевышнего осенила ее, и Христос был зачат в Марии. По Корану, насколько мне известно, там несколько версий. Есть две версии есть. Одна версия гласит так, что Мария, когда был зачат Христос, в течение дня это все происходило. Она не знала, что с ней происходит. Этот младенец в ее теле потом ее утешал даже. Ну, просто информация другая в этом факте, как происходило зачатие. Если с ними говорить об этом, то нужно изучить, как Коран об этом говорит. Христос по Корану – единственный безгрешный человек. Как и мы верим, что Христос был без греха. Все другие пророки согрешили, об этом и Коран говорит, и даже Магомед должен по Корану просить о прощении своих грехов. как мусульмане, так и христиане верят в чудеса Христа. 10 чудес Христа упоминает Коран. Например, в одном стихе сказано, что он возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных. Только где и чё, какие случаи это было, об этом Коран умалчивает. Об этом Коран умалчивает. Здесь мы можем, зная сообщения из Евангелий, хорошо их выучить и мусульманам рассказывать, какие чудеса, например, воскрешение мертвых Иисус производил. Три случая есть. В Евангелиях описаны воскрешение Лазаря, воскрешение сына Наинской вдовы и потом воскрешение дочери Иаира. Их можно рассказать. Есть и другие чудеса, например, что Христос, как юноша, лепил из глины воробьев, птичек, дунул на них, и они вспорхали и улетали. Это можно использовать для благовестия, например, кто сотворил птиц? Ну, Аллах. Но если Христос мог птичек творить, и они улетали, что он Аллах? Так вопросы задавать. Это можно использовать для благовестия мусульманам. Мусульмане верят, как и христиане, что Христос вознесся на небо, Христос жив. Этот факт они отрицать не могут. Печально, конечно, для них, и нам с этим нужно считаться, то, что Магомед мертв. На этом не надо выезжать, это просто нехорошо, если выезжать на этой слабости, потому что тогда на чувствах играть плохо. Содержание этого факта, что Христос вознесся на небо, оно, конечно, другое, чем у христиан. Мы знаем, как Христос вознесся по Библии, по Корану. Аллах восхитил его к себе, чтобы избавить его от смертной крести, от распятия. Это вот совсем другое содержание. Когда евреи хотели распять Христа, то Аллах их такой видимой слепотой ослепил, вознес истинного Христа к себе на небо, они распяли подобного ему. Как мусульмане верят, произошло вознесение Христа. Он не вознесся так видимым образом, он просто был восхищен незримо для евреев, и они не поняли, что Аллах его восхитил. Там стоит в Коране: «Они, евреи, хитрили, и Аллах хитрил, а Аллах наилучший из хитрецов, поэтому он их перехитрил, они не заметили это». Но здесь это характер такой: если Аллах наилучший из хитрецов, кто он в действительности таков? Что это за личность? Это могут только те, которые Библию рассматривают и Духом Божьим водятся узнать и сделать вывод об этой личности. Мусульмане, как и христиане, верят, что Христос вернется в конце времен. Это является признаком часа, это один из титулов Христа в Коране. Только содержание этого второго пришествия, оно совсем различно. Мы знаем, когда Христос придет, Он установит свое царство на всей земле и будет царствовать 1000 лет. Мусульмане же, когда Он вернется, тогда Он сломает все кресты, перебьет всех свиней и всех христиан обратит в ислам. Это как они верят во второе пришествие Христа. И после этого Он убьет антихриста, женится, заведет семью, и умрет, и будет похоронен рядом с Магометом в Медине, там, рядом с Магометом. Там есть одна ниша, оставленная мусульманами для погребения Христа. Поэтому Христос – это признак часа, когда Он вернется, тогда недалеко до суда, и когда Он будет погребен. Кем Он и как погребен, будет об этом не говориться. Но потом Аллах начнет этот страшный суд, и мусульмане этого страшного суда очень боятся. Есть в Коране такое выражение, что каждый мусульманин попадет в ад. Это одного служителя Иисуса мы спросили, он бывший мусульманин, знает Коран наизусть. Ты знал это выражение, что в Коране стоит, каждый мусульманин попадет в ад? Он, конечно, знал, но что ты думал, о чем мне оставалось делать? Если Аллах это предписал, то я все равно этого избежать не могу, как мусульманин. Я думаю, здесь насколько мы, верующие в Библии, можем быть, если можем быть счастливы, зная 1 Фессалоникийцам 5:9, Бог предназначил нас не на гнев, но на получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Насколько здесь велика разница между Кораном и Библией, да? Мы знаем, что Иисус – это Бог, явившийся во плоти. Он все титулы Бога имеет, которые может человек иметь. Но и мусульмане верят в Христа то, что Христос наделен почетными титулами, которыми может иметь только человек, которые только может иметь человек. Если смотреть на эти сходства, то кажется одно и то же. И, к сожалению, либеральные христиане думают, что это одна и та же религия, они верят в того же самого Бога, христиане и мусульмане. Оставьте их, не евангелизируйте их. Но, думаю, неплохо и посмотреть на различия, которые есть, которые, может быть, всего 20% составляют различия между тем, как верят в Христа мусульмане и как верят христиане. Мусульмане верят, что Христос после возвращения всех христиан обратит в ислам. Это они надеются. В суре 4, 157, Магомед, как в единственном стихе, открыто заявляет, «Христос не умер и не был распят». Мы же по Библии верим, апостол Павел, «Христос умер и воскрес». 1 Коринфянам 15 глава. Христос умер за наши грехи по Писанию и воскрес по Писанию. Более того, мусульмане верят, что когда иудеи хотели распять Христа, Аллах его восхитил, и они распяли другого, подобного, который выглядел как Христос. Того они распяли, а думали, что распяли Христа. Почему это так произошло? Потому что Аллах их перехитрил. И они это не заметили. Некоторые верят, мусульмане верят и толкуют так, что они распяли Иуду Искариота, а не Христа. Но это не все утверждают, но некоторые так верят. Это для нас имеет это выражение или этот факт, что если Христос не умер и не был распят, вследствие чего Он и не воскрес, это для нас имеет важные последствия. Если Христос не умер и не был распят, то Он и не умер за наши грехи. И по Писанию мы тогда еще в наших грехах, мы должны были бы, как и они, работать, чтобы искупить свои злые дела, свои грехи. Этим выражением Магомед лишил, можно сказать, Евангелие своего смысла. Если Христос не умер и не воскрес, тогда это добрая вещь, что кто-то взял наши грехи на себя. Этого нету. Христос тогда не Агнец Божий, который несет наши грехи. Этим выражением Магомед отрицает центральную весть Евангелия. Если Христос не умер, не воскрес, тогда нет нам спасения, когда он спасения не совершил. Если Христос не умер и не воскрес, тогда это второе последствие. Христос тогда не воскрес из мертвых. Если Он не был распят, не умер, тогда Он не воскрес из мертвых. Этим самым мусульмане или Магомед отрицал надежду на вечную жизнь. Мы верим в то, что из-за того, что Христос воскрес, и мы воскреснем, час, назначенный Богом, мы воскреснем и будем вечно с Богом быть. Будем вечно с Богом. Если же третье последствие, если Христос не умер и не был распят, то Он и не является нашим Спасителем. Скорее всего, это и является тем основанием, почему Магомед изменил имя Иисус на Иису. Иисус – это по Библии это спасение Божие, это Его программа, Его личность, Он Спаситель. Раз Он не умер и не воскрес, тогда Он и не может быть Иисусом, не может быть Спасителем. И по сегодняшний день исследователи не выяснили, каким образом Магомед изменил это имя. Насколько мне известно, В арабской Библии нет этого имени Иса. Там стоит, есть имя, которое от еврейского Иешуа отводится, называется Ясу. И арабские христиане, они имя Иса, в арабском Иса, они его, насколько мне известно, ненавидят. Они говорят не о Исе, а о Ясу. В Узбекистане, например, я слышал, что узбеки тоже не об Исе говорят, а о каком-то Йос. Здесь нужно смотреть, как они... Нам важно знать, что Иисус – это Спаситель. В Брянске в одну церковь вошли мусульмане как-то и сказали: «Вы недалеки от истины, дайте нам кафедру, мы вам поясним истину». Ну, братья не согласились дать им, предоставить им кафедру. И не видят, бабушки там сидят. Подходят: «Матушки, бабушки, мы вам хотим рассказать истину». Ну, что Аллах, Он один, а не триедин. А бабушки правильно среагировали, они сказали, спросили их: «А вы верите, что Иисус Христос – это Господь наш Спаситель?» «Нет». «Нет», они сказали. Тогда бабушки сказали: «Ну, тогда нам и нечего с вами говорить». Думаю, что правильно среагировали. Диалог – это орудие мусульман. В диалоге они всегда выигрыши будут. Это мое утверждение. Сила нас, христиан, она в свидетельстве. Когда мы об Иисусе свидетельствуем, это наша сила. Третье еще различие, или второе различие, то есть Христос не является Сыном Аллаха. Мы, христиане, верим, что Христос – это Сын Божий. Коран это явно отрицает. В 9 суре, в 30 стихе сказано: «Проклят всякий, говорящий, Христос – это Сын Аллаха». Это с материнского молока мусульманам впитывается, что у Аллаха нет сына. Отсюда вытекает следующее неприятное последствие. Если Христос не Сын Божий, как Коран это утверждает, то Аллах не является Отцом. Аллах не родил никого и сам не был рожден. 112 сура очень явно об этом выражает. Аллах не родил никого и сам не был рожден. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос говорит: «Бог дает солнце, или светит солнцем на злых и на добрых, и посылает дождь на праведных и неправедных». О каких качествах Бога здесь и говорится? Я думаю, что здесь два выражения. Бог печется о своем творении, как отец о своей семье. Он ко всем людям добр, дает дождь и солнце, свет и тепло всем людям, ни от кого этого не удерживает. Он как отец печется. Здесь это выражение можно использовать с мусульманами, чтобы показать отцовский характер Бога. В Коране это выражение отрицается. Если Христос не является Сыном Аллаха, то мусульмане не имеют и Духа Святого. Каждый человек, который раскается в своих грехах, приходит к Богу, получает Духа Святого, этот Дух Святой начинает на него влиять. «Ава Отче», или молится так, «Бога Отцом называет». Римлянам 8 глава 15 стих. Мусульмане же так молиться не могут Богу, как к Отцу. К нам в молодежную группу как-то пришла одна девочка, она была из турецкого народа, и она как-то попала на такой детский лагерь христианский, ну и там очень злила всех, но видела, как христиане обращаются с Богом. Если проблемы какие-то, тогда они молились Богу все, о всех своих нуждах, все Богу высказывали. Потом приехала домой, у отца много проблем, и он сам бьется и перебивается. Она: «Почему мой отец так к Аллаху не молится, как христиане к своему Богу?» Такое выражение было. Когда же она уверовала, потом со своей сестрой, отец их выгнал из дома. Но потом ему все-таки очень неприятно было, что они пошли и их приняли христиане, люди, которые кушают свинину. Ему очень неприятно было. Две недели позже он их опять домой пригласил. Просто хочу показать, какие чувства, что в мусульмане может отыгрываться, играть роль. И я думаю, нам понять нужно здесь и чувства мусульманина. как это на них действует и какие последствия могут для них, так и для нас быть, если мы им рассказываем Евангелие. Мусульманин Иисуса Господом или Иисус Господом назвать не может. Он посланник, посланником, который в состоянии дать закон, изменить закон во имя Аллаха, но Господом они его назвать не могут. Если Христос не является Сыном Аллаха, то мусульмане отрицают это его воочию, что Аллах – это не наш Отец, Сын и Дух Святой. Это другая личность. И встречаясь с мусульманами, которые говорят, что мы же верим в одного и того же Бога, я это отрицаю тогда, мне приходится это отрицать. Мы не верим в одного и того же Бога. И могу факты тогда эти приводить. Я думаю, что здесь нам стоит стоять за Иисуса, как они за Аллаха и за свою версию держатся. Поэтому эти различия, они до того явны и очень такие веские, что в основном центральная часть Евангелия, что Христос умер за наши грехи и стал нашим спасителем этим, это все отрицается. По Библии мы можем получить прощение грехов, верой в Иисуса. По Корану мусульмане должны надеяться, что они добрыми делами спасутся. Однажды в поезде сидел один мусульманин напротив меня из Эритреи. Я его спросил: «Ты имеешь уверенность в прощении грехов?» Он подумал и говорит: «Я бы тебя обманул бы, если бы сказал бы да. Я бы тебя обманул бы, если бы сказал бы да». Мусульмане не имеют этой уверенности, поэтому страшатся суда Аллахова, когда он будет судить. И здесь одна из возможностей для них, где мы можем им нести Евангелие с этой доброй вестью, что Иисус умер за их грехи. В прошлом году, благовествуя в одном месте, ко мне выходит один мусульманин и начинает упорно мне учить исламу. Я его выслушал. Перед тем, как разойтись с ним, я ему говорю: «Выслушай одну вещь, одно мое пожелание. Знай одно, Иисус умер за твои грехи». Я рад, что он хоть это выслушал. Я рад был, что он это выслушал. Что он с этим сделает, с этим фактом, я не знаю. Но я рад, что он этот факт услышал, что Иисус за его грехи умер. Этому я рад. Как на него это дальше действовать будет, или Иисус ему как-то откроется, это я не знаю на сегодняшний день, но рад, что мог ему так это одно предложение сказать. Я еще одно различие между шиитами и суннитами хотел бы рассказать, и потом перейти на другую тему, как нам благовествовать мусульманам. На странице 26, если ее откроем в нашей тетради. В настоящее время это все движения в арабском мире, в исламском мире, в исламских странах. Почему они так происходят, почему эти войны в Сирии, война в Сирии, например, где война идет между шиитами и суннитами, почему это так происходит? Здесь несколько таких различий между этими двумя группами хотел бы привести. Основная часть мусульман – это сунниты, они считают себя правоверными, их больше 80% мусульман в исламском мире. Вы знаете, какая самая большая исламская страна по населению? Индонезия. Вторая это Бангладеш, 150 миллионов населения. Потом Индия с Пакистаном следует. И можно сказать, в этих четырех странах самая большая часть мусульман живет. Но эти страны, они суннитского направления, и среди них есть и группы шиитов, конечно. Слово «шия» само называется или имеет значение «уклонившиеся», поэтому сунниты называют шиитов как самая большая исламская секта. Опять же, эти отделившиеся от основной массы мусульман, требующих свое, они опять сами в себе очень сильно разделились, И одна группа там себя правовернее другой считает в шиитах. Шииты, например, объявляют, учат, что шииты имеют право обманывать и других мусульман, скрывать свою веру. Сунниты же говорят, нет, мусульман нельзя обманывать. Христиан можно обманывать, а мусульман нет. По священным книгам мусульман, мусульмане некоторые случаи, некоторые учат, в некоторых случаях позволено обманывать. В любом случае можно неверных обманывать. Потом имеет право муж жену обманывать, жена мужа. И в священной войне в любом случае можно на полную катушку обманывать. Шииты утверждают, что халиф должен происходить от Магомета. Это сунниты откладывают, отрицают. Поэтому шииты признают только Али, четвертого халифа, как правоверного халифа, который должен был бы быть. Это и причина, почему так сильно они за каждое различие они до крови готовы сражаться и отстаивать свои идеи. Сунниты верят, что Коран он, таким образом, как он есть, он пришел от Бога и что он не искажен. Шииты же все время упрекают, все вновь и вновь упрекают суннитов, что настоящий Коран, который был третьим халифом издан, выпущен, что он был им искажен. Причина была та, что существовало в форме истории, или в течение истории формирования Корана, существовало несколько версий Корана. И эти версии, разные версии, они ожесточенные распри в армиях халифов вызывали. Поэтому третий халиф потребовал от одного ученого, чтобы он издал единую версию Корана, а все другие версии приказал сжечь. Но чего не хватает, в чем искажение, по мнению шиитов, в Коране, это то, что в нем Али не упоминается как правоверный халиф, который должен был быть после Магомета. И из-за этого по сегодняшний день между ними не ладится. Шииты считают, что их имамы, их руководители или предводители, они являются сверхъестественными святыми, они имеют откровение и знакомы с потусторонним миром. Им можно поклоняться и приносить жертвы. Это, по мнению суннитов, правоверных мусульман, вообще недопустимо. Жертвы людям приносить или что они еще дополнительное откровение имеют, это вообще недопустимо. Следующее различие. Кровь имамов спасает, по мнению шиитов. Последний имам исчез. Здесь видно, что сунниты должны верить, что шииты всю грязь в ислам вносят. Поэтому они их и преследуют до смерти, до их уничтожения. И из-за этого, когда отец нынешнего президента Асада власть заимел, он начал всеми силами утверждаться в Сирии и удалял всех, которые ему перечили. Это первый раз получилось так, что шииты взяли верх и имели власть, хотя они всего 15% населения составляют шииты. Алавиты, от которой партии в Сирии, нынешний президент, он алавит, это течение из шиитов. Более 70% мусульман в Сирии это сунниты, они не у власти. Поэтому это ожесточенная борьба, там идет война между этими двумя партиями. И, к сожалению, христиане часто между фронтами там, между ними. И с той стороны на них нападают, и с другой стороны не спасают. Кроме того, по разным течениям у шиитов один из имамов исчез. Это сунниты отрицают. Исчезнувший имам вернется как Махди, своего рода мессия. Сунниты же утверждают, отрицают то, что шииты верят, кто там вернется, они говорят, придет Махди и не подразумевают в этом Христа. Здесь неплохо задавать вопросы и расспрашивать, во что верит именно мусульманин, с которым мы встретились. Неплохо, потому что сделать какое-то утверждение о нем, которому он не принадлежит или которого не верит, это немножко... нехорошо для нашей беседы с ними. Шииты, например, празднуют день смерти, день рождения имамов. Они иногда себя хлестают и разные боли себе причиняет, как и это у буддистов и жителей Индии есть вот религии, чтобы наносят себя они эти упражнения жесткого такого характера, самобичевания, чтобы почувствовать, какую смерть имел этот, какие тяжести жизни переносили эти имамы, когда их преследовали. Опять же, шииты в своих мечетях пользуются музыкальными инструментами. Это обычно у суннитов не находишь. Эти различия были выработаны из истории так. У шиитов, например, еще допускается брак на время. Это у суннитов отрицается. Хотя насколько мусульмане, сунниты верны своей жене, это трудно сказать, но обычно мусульмане стараются все-таки семью и брак содержать в чести. Это нужно учитывать. Я думаю, сейчас мы еще раз перерыв сделаем. Потом. Продолжим наши размышления. Здесь вопрос. Вот террористы, которые взрывают себя, эти смертники, к какой ветви ислама они принадлежат? В основном считаются они ваххабитами, исламисты, которые этому учат, они ищут людей, которые готовы себя пожертвовать ради Аллаха. На странице 23, если взять. Если христианин хочет более праведно жить, то к кому он будет обращаться? Где его прообраз? Я думаю, нам ясно, что он будет стараться уподобиться Христу, чтобы жить, как он жил свято, и поступать так, как он поступал. Если мусульманин захочет более по-мусульмански жить, кому он будет обращаться, где там его пример? Ясно, он будет обращаться к основателю своей религии. Как он жил, так и он будет стараться поступать. Иисус учил любить своих врагов и ни одного человека не убил. К Магомету же там по-другому его жизнь склалась. Он был замешан во многие военные конфликты и путем меча отстаивал свои права, хотя мусульмане утверждают, что всегда на него нападали, он сам войну никогда не начинал. Насколько это верно, все выяснится на суде, когда Бог будет судить мир. Все обращаются к Магомету, как он поступал. И ваххабиты по-другому толкуют и трактуют все исламские направления, чем либеральные, например. Либеральные мусульмане хотят только хорошо жить, а другие, они хотят ислам, если надо, и путем военным путем распространять. Почему? Аятолла Хомейни, например, бывший, он сильно пропагировал ислам распространять. Или другие тоже есть такие, только... Как?
Они говорят о терроризме, да, это сами, допустим, смертники, они будут
убивать. Нам часто непонятно, что они везде говорят, и мы не знаем это. Но это есть организации террористические, которые все эти планы в действие приводят. И часто они живут уже в исламских странах, где одного другого вроде бы нет, но действия эти совершать могут. Думаю, что здесь мусульманин, как он имеет право по своему вероисповеданию или по своей вере обманывать христиан, он может здесь по-различному размышлять и выражать свое мнение. Другой вопрос здесь был. Встретили одного молодого человека, мусульманина, он сказал, что он исмаилит. Кто это такой? На 23-й странице можно определить, откуда он исходит. Может, он это и сам не знает. Он исходит из шиитского направления, шииты, исмаилиты, это шииты седьмой группы или седьмого направления, сословия, которые верят, что седьмой имам исчез, и они ждут его возвращения, как Магди, когда он в конце должен вернуться. А кто эти исмаилиты, можно определить на 28-й странице, где перечислены имамы шиитов, все 12, которые были, здесь видно, исмаилиты происходят от одного имама, седьмой, который назывался Исмаил ибн Джафар. От него произошло это течение исмаилитов, и эти люди верят, что он вернется, так как он исчез, его не похоронили в свое время, он исчез по какой-то причине, что он вернется как мессия, как спаситель для них. Многие из этих не знают, не имеют представления, как все это в истории было, какие корни у них, поэтому для нас это может быть важно знать, откуда они, чтобы знать, как с ними говорить, что учитывать, когда мы с ними беседуем. Я хотел к четвертой части нашей темы перейти, как свидетельствовать или благовествовать мусульманам. Иисус нас учил: «Вы будете мне свидетелями даже до края земли». Во-первых, мы должны знать, что мы призваны нести Слово Божие, свидетельствовать об Иисусе. Мы не призваны людям нести Коран. Это у них есть, и мы не призваны их обучать Корану. Но мы призваны рассказывать про Иисуса, рассказать людям про Иисуса, о его совершенном спасении. Получается часто так, когда мы им начинаем говорить Евангелие, они начинают задумываться о своих корнях. Но мы же мусульмане. И думают одно, другое вспоминают. И может вплоть до того дойти, что они отклонятся и начинают искать все, что связано с их религией, каковы у них основы. Может до того дойти, что они закроются и больше о Евангелии ничего знать не хотят. Тогда есть одна возможность им все еще благовествовать, но другим способом их расспрашивать о их религии. Можно так интересоваться тогда, например, как у вас насчет спасения от грехов? Как вы это делаете? Как вы надеетесь на это? Если они расскажут, как у них это делается, тогда можно сказать: смотри, а как мы это верим, как Библия нам говорит. Может быть, в двух-трех предложениях удастся Евангелие в сжатой форме передать, как мне этому одному сказал: одно пожелание я тебе желаю оставить, знай, что Иисус умер за твои грехи. Может быть, так удастся. Или мне, имеешь ты уверенность в спасении, можно такой вопрос задать. В принципе, мусульманин не имеет этой уверенности. И здесь можно сказать: если бы я в Иисуса не верил, я бы ее тоже не имел. Ну, можно так. Мой опыт таков, что когда я начинаю с мусульманами говорить о Боге, то они всеми силами стараются меня обучить исламу. И часто получается так, что я их 2 часа выслушиваю, и, возможно, только одно предложение могу сам сказать. Но не страшно, это одно предложение, один библейский стих, он часто их всю религиозность может скосить. Поэтому не надо бояться этих людей, как бы напористо они ни говорили. На нашей стороне Господь, нам нужно знать, что из наших уст говорит сам Иисус к этим людям. Даже если нам из всего одно предложение удастся высказать. Нам не нужно бояться дискуссий, пусть они говорят. Нам важно приобрести человека, а не выиграть разговор. Это может быть наша ошибка, когда мы стараемся беседу выиграть, а результат тогда мы потеряли человека, он нас больше слушать не будет или не захочет. Второе такое правило, желательно учитывать. Свидетельствовать мусульманам, здесь нужно... Мужчина к мужчине, женщина к женщине. Это такое же золотое правило, которое нам нужно учитывать, как и другие, как и то, что мы призваны нести Слово Божие. Мусульмане имеют право от нас услышать Евангелие, так как они его сами не знают. И иногда можно с ними, если они не хотят нас слушать, помочь им на основании выражений Корана отыскать эти зернышки Евангелия, которые в их книге содержатся. Но они обмыты различными учениями Корана, которых трудно определить, где там еще Слово Божие содержится. Но можно их выискать. Один консервативный мусульманин в Египте получил один листок, и на нем стояло выражение из Нагорной проповеди: древним сказано это, а я говорю вам это. И он очень так насторожился, значит, из-за этого стиха и задал себе вопросом, кто этот, который отважился изменить закон Аллаха, изменить закон Божий? Он такой вопрос себе задал. И начал Коран изучать по своим представлениям. Начал в Коране искать, кто такой Христос в Коране. И начал одну такую чешую от другой снимать из этих зернышек. И пришел на основании изучения Корана, что Христос — это Мессия, что Христос — это Аллах. Ну, как он там, как мусульманин-то думал. Он пошел, и это производило, эти исследования производило в арабском университете в Каире. И когда он к этому пришел к заключению, он попадает в тюрьму. Его заключили в тюрьму и всячески мучили его, конечно. Происходило все до того времени, пока коптская церковь в Египте его не выкупила и за границу отправила. Но здесь один такой пример, когда один человек, не имея Библии по себе, до точности изучив Коран, найдя там некоторые зернышки Евангелия, снял все оболочки исламского учения с этих зернышек и познал, чем является содержание Евангелия. Но это, конечно, сложный процесс, нелегкий процесс, не каждый это может сделать. Третье такое золотое правило. А почему мужчина к мужчине, женщина к женщине? Извиняюсь, возвращаясь к этому вопросу. Одна девушка из Германии поехала в отпуск в одну исламскую страну и взяла два Евангелия для жителей той страны на их языке. Она кому-то хотела это дать. И не найдя подходящей женщины, она решила первому подходящему дать эти Евангелия. Подходит к одному парню или мужчине и предлагает ему Евангелие. Тот так обрадовался, заинтересовался и говорит, а дай твой адрес тоже. А ее сердце раз, эти в пятки или в носки, думает про себя, но этого я не хотела. Поэтому... По представлению мусульман, если женщина начинает говорить с мужчиной, тогда она просится в его гарем. Возьми меня замуж. Хотим ли мы это? Это другой вопрос. Поэтому считаю, что здесь мужчина к мужчине, женщина к женщине, это такое хорошее направление, если мы этого придерживаемся. В книге Иисуса Навина, в 23 главе, в 7 стихе, Иисус Навин говорит, советует израильтянам, «Не упоминайте имена идолов других народов вашими устами, не упоминайте имена чужих богов». Здесь для нас, при свидетельстве мусульманам и другим религиям, делаю следующий вывод, «Не оскорбляйте святыни других религий». Не оскорбляйте. Возможно, мусульмане могут перейти в наступление и нам такой вопрос задать. А Магомед пророк или нет? В прошлые времена миссионеры только об Иисусе говорили мусульманам. И слова Магомед, и имени Магомеда не касались. И не давали себя привести в искушение нечто сказать об этом человеке. Я думаю, это их хорошее направление было, мы посланы свидетельствовать об Иисусе, их пророки, пусть они говорят. Один христианин поехал в Грецию, там благовествовал мусульманам, в одном месте его окружили, лица и были не очень зрачные так, и один очень сильно давил на него вопросом, когда он начал рассказывать про Иисуса, а Магомед пророк или нет? Его окружили мусульмане, и он, думаю, среагировал правильно, он ему сказал, «Я тебе одно желаю сообщить, Иисус тебя любит». Этот мусульманин еще напористый, «Магомед пророк или нет?» Он этим же выражением ответил, «Иисус тебя любит». И он в третий раз еще напористый, про Магомеда что-то хотел услышать из уст христианина. И он опять спокойно также ответил, «Магомед, что Иисус тебя любит». И этот мусульманин отошел в сторону. Я не знаю, что произошло бы, если бы этот христианин нечто высказался о Магомеде. Думаю, закончилась бы катастрофа какого-то рода. Поэтому мы призваны свидетельствовать про Иисуса. Если мы возьмем здесь один листок, духовные беседы с мусульманами. Здесь мы предлагаем о этих трех оболочках. Мусульмане верят, что Библия искажена, что Иисус не был распят, Христос не Сын Божий. Это третья оболочка вокруг сердцевина мусульманина. Предлагаем, как можно беседовать с мусульманами, когда мы с ними находимся в разговоре. Ответ радикальным мусульманам – это может быть один, чем ответ приближенным мусульманам. Здесь можно, является ли Коран безошибочным, можно радикальных мусульман спасить. Потому что на сегодняшний день существует 14 различных версий Корана, первоначальных, изначальных версий Корана. Да, 14 версий. Какая из них была глава первая? Какая из них истинная? Не может быть 14 первоначальных. В Швейцарии один мусульманин услышал от христиан, что существуют эти версии, он не поверил, говорит, я имама спрошу. Он пошел к имаму, муле, спросил его, и тот подтвердил. И тогда он говорит, теперь я ни в чем больше не верю. Но это в ходе формирования Корана, а потом когда-то объявили по исламскому миру, что Коран – он единственная версия, которую Магомед получил от Бога. Но исламские ученые не знают, что это не так было. Или в отношении Иисус не был распят консервативным мусульманам. Можно задать вопрос, как был выкуплен сын Авраама? В Коране говорится, что Авраам должен был пожертвовать своего сына. Конечно, не говорится Магомед, или не говорится Исаак или Исмаил. В хадисах уже, в толкованиях, там все сводится на Исмаила. Но Аврааму не нужно было его пожертвовать, потому что Аллах говорит ему в откровении, Магомеду в откровении, мы искупили его великой ценой. А что за цена? Коран умалчивает, не говорит мусульманам. Этим стихом как-то христиане в Индии воспользовались и благовествовали мусульмане и сказали, а мы знаем, что это за цена. Как так? Что это за цена? Иисус – это агнец Божий от создания мира. Вот это великая цена, которую Бог пожертвовал. И через это многие мусульмане пришли к вере в Иисуса. Например, этот способ применили, и он оказался очень благотворным. Или если узнаем, что мусульманин ищет истину, это третий столбик, третье выражение, можно им вопрос задать, неужели триединство – это обман? И можно пояснить, если мусульмане нам говорят, вы верите в трех богов, то зачастую стоит спросить, каких, и что они скажут, наученные Кораном. Христиане верят в Аллаха, Марию и Иису, трех богов. Это по Корану так. Плотское триединство. Я сейчас узнал, что в то время, когда Магомед жил в Саудовской Аравии, была одна христианская секта, которая это понятие триединства учила. Возможно, Магомед с этим столкнулся, и это как кощунство отверг. И если мы узнаем, что так они о нас думают, то можно сказать, мы так не верим. Мы не верим, что Мария богиня. Хотя, как у нас там будет, не знаю, но могу то немножко думать в том, что еще немного не достает, чтобы католическая церковь Папа Римский Марию объявил богиней, Богоматерью. Немного. Если это произойдет, тогда нам очень сложно будет и мусульманам в этом отношении говорить. Мы можем так сказать, мы верим в духовное триединство Отца, Сына и Духа Святого. И думаю, что Бог нам в этом может быть дать мудрость, как нам, какой ответ нам дать. Несколько лет назад тому я был в Киргизии, там был съезд киргизских братьев-сестер-христиан, и ко мне подходит одна женщина, киргизская, пожилая, и говорит, а я помню 3 года назад, как вы мне объяснили триединство. Я говорю, а я не помню, расскажите. Она рассказывает, я при помощи яйца объяснил ей триединство. Яйцо одно, а вот что яйцо? Белок, желток или скорлупа? Эти три одно. И вот Бог нам в жизни много таких трилогий оставил, где мы можем понять, трое это один, одно. И точно так же и здесь в отношении Бога. Бог нам открылся в трех лицах. открылся как Отец, Сын и Дух Святой, но это один Бог. Другое, что я использую часто, это треугольник. Один треугольник, но три угла. И вот один из этих углов, Сын Иисус, Он нам стал видим, Он нам открылся. Поэтому это тоже может быть такая помощь кому-то понять, что три могут быть в одном. Три угла, но один треугольник. Ни один киргиз пожилой говорит, ну смотри, я отец, мой сын вот рядом, нас же двое. Как может быть Бог один, когда там отец и сын есть? Я говорю, ну ты отец, он сын, но вы усубалиевы, это одно. Одна фамилия, но много членов. Тоже единство какое-то составляет. И так нужно. Отец — это Бог, Сын — это Бог, Дух Святой — это Бог. Это Бог. Вот Он нам открылся в этих. Хотя настраивайтесь, если Бог даст возможность, что вы кто-то через вас уверует, настраивайтесь на то, что вы постоянно будете об этой теме триединства беседовать с уверовавшими, так как это исламское учение. Проклятство скажет, что у Бога есть Сын, это в крови сидит у всех мусульман. И они часто на эту арабскую арифметику приходят 1 плюс 1 плюс 1 равно 3. Но чего не хватает нам часто? Есть другая возможность. Если этот знак плюс на 45 градусов повернуть, тогда получается, как раньше мы писали, 1 умножить на 1 умножить на 1, это сколько будет? 1. Не в том проблема, что Бог я открылся нам как Отец, Сын и Дух Святой, а проблема часто в нашем мышлении, что наш ум, разум, его нужно перетрансформировать на 45 градусов, чтобы понять и поверить, что Бог Он открылся нам в трех лицах. Желаю нам много милости, чтобы Господь дал нам мудрость, как во всех этих вопросах нам благовествовать мусульманам. Если бы Иисус нам не дал бы Духа Святого как силу, как помощь, как мудрость, тогда бы мы бы были брошены на произвол судьбы. Но Иисус во всех наших миссионерских действиях участвует вместе с нами. Апостол Иоанн его в откровении видит как Агнца Божьего, имеющего 7 духов Божьих, или 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И этим Он осуществляет свой план спасения и через нас. Слава Ему за это. Аминь.